Добрый день, господа. Это Юлия Латынина и это профессор Соловей Валерий Дмитриевич. Ужасно приятно вас видеть, как всегда.
Здравствуйте, Юлия. Взаимно. Спасибо за приглашение. Здравствуйте, уважаемые зрители и слушатели.
Да, и у нас вот галстук, который вчера позорно бежал. Ну, посмотрим, что он будет делать сегодня. Не забывайте на нас подписываться, не забывайте делиться и ставить лайки. Не забывайте, конечно, подписываться на канал профессора Соловья, ссылка на который есть в описании. Ну и, конечно, главная тема, которую все обсуждают, из которой все ноги растут, и с которой, я думаю, сейчас все начинают. Это, Валерий Дмитриевич, такое впечатление, что на дебатах Байдена-то тоже достали из холодильника.
Ну, что делать, Юлия? Победила молодость? Чего, наверное, и стоило ожидать. Ну, в общем, результат был предвидим. Другое дело, как сейчас будут из этого положения выходить демократы, не очень понятно. Насколько мне известно, Байден все-таки отказывается пока, по крайней мере, от идеи сойти с дистанции. Это первое. И второе. Даже если, допустим, он сойдет с дистанции, ну, маловероятно, что его преемник успеет разогнаться и взлететь в верхние слои стратосферы и победить Трампа. Шансы на это пока не выглядят колоссальными. Ну, что из этого следует для Кремля? Ну, в Кремле скрестили пальцы и все-таки надеются, что Трамп победит. Дают надежду им некоторые заявления, которые связывают с Трампом, я имею в виду членов его штаба, о том, что, мол, мы окажем давление на Украину с тем, чтобы она заключила мир с Россией. И, кстати, я бы сказал, что косвенным результатом этих заявлений и разговоров о том, что у Трампа очень хорошие шансы вернуться в Белый дом, стали как раз после швейцарской конференции, которую нельзя назвать архиуспешной, хотя, в общем, и провальной тоже ни в коем случае нельзя назвать, заявление Кулебы и Ермака, что вот, а вот на следующей мирной конференции мы с Россией уже и подпишем мирный договор. Причем они подчеркнули, по крайней мере, по-моему, Ермак, что речь идет о мирной конференции уже в этом году. То есть украинская сторона понимает, что ее политическое время, не историческое, но политическое время ограничено. Юлия?
Ну, так, собственно, уже и президент Зеленский сказал, что вот скоро, что пора заканчивать, что Украина несет большие потери. И, откровенно говоря, мне кажется, что вот в этом дипломатическом раунде между ним и Кремлем плюсы остались у Зеленского, потому что вот то, что сказал Кремль, ну, это было как-то выглядело странно, там четыре области, которые сейчас российские войска не контролируют. И наоборот, Зеленский, в кои-то веки проявив интерес к переговорам, он как бы зарекомендовал себя как более взвешенный политик. Как вам кажется?
Это правда. Но дело в том, что так называемый ультиматум так называемого Путина нельзя было воспринимать всерьез. Его никто всерьез и не воспринимал. Это на самом деле был классический пиаровский ход. Он известен с незапамятных времен. Он нам более известен как игра в злого и доброго следователя. Что давайте мы запросим побольше, а получим, ну, то, что получим. Но дело в том, что это произвело крайне негативное впечатление. Те люди, которые задумывали эту идею, насколько я знаю, она принадлежит Николаю Платоновичу Патрушеву, или, по крайней мере, его ближайшему окружению, они, видимо, считали себя гениальными стратегами. Но произвело это крайне удручающее впечатление. И, то есть, акции, я бы сказал, пошли вниз российских так называемых мирных предложений. Чего, в общем, и следовало ожидать. Никогда не стоит себя считать самыми умными, и никогда не стоит полагаться на сегодняшнее превосходство. Юлия?
Так, собственно, возвращаясь немножечко к Байдену, потому что мне интересно здесь вот ваше мнение как человек, который разбирается в политическом процессе. Потому что, конечно, с одной стороны, хорошо, что мы это увидели, был бы режим, была бы диктатура, мы бы никогда этого не увидели, мы бы всегда слышали только рассказы о том, что Байден находится в замечательной физической форме. Но, тем не менее, позвольте, как же он служил в очистке? А как же нам в течение... Да.
Извините. Дело в том, что я, конечно, разбираюсь, но это не столько политика, сколько российская византийщина. В Америке политический процесс конечно же, включает элементы, которые не публичны, которые закрыты от общества. От общества это общественности. Ну, все было довольно просто. Разговоры о том, что было бы неплохо заменить Байдена, и что, наверное, его в этом году попытаются заменить, они шли, по крайней мере, с весны этого года. Вот мой хороший товарищ, который сейчас как раз в Штатах живет, Аркадий Янковский, он об этом публично рассказывал еще в марте, во время нашей передачи. И участвовал Аркадий, Аббас Галямов, он тоже входит, как и вы, Юлия, и я, в число иноагентов. Даже Аббасу, по-моему, уголовную статью уже приписали.
Нет, поднимай,
Так вот,
он генерал, у него больше, поднимай выше уголовная статья.
я понимаю, рано еще нам с вами для звездочек дырочки просверливать, я понимаю. Вот. И тогда Аркадий рассказывал, что вот такой вариант обсуждается в кулуарах Белого дома. Ну, точнее, в вашингтонских политических кулуарах, если быть точным. Понимаете, все-таки президент Соединенных Штатов, как и президент, наверное, любой президентской республики, обладает колоссальной властью, значительным авторитетом. Он, в принципе, может продавить то решение, которое именно он считает правильным. Можно сколько угодно объяснять, что это его решение вызвано тем, что он, наверное, в возрасте не очень адекватно оценивает ситуацию. Но, Юля, как показывает мировая история, я думаю, вы могли бы привести множество примеров. Мнение жены может оказаться гораздо важнее мнения самых квалифицированных советников. И в данном случае, как уверяют злые, но довольно осведомленные языки, жена сказала: «Дорогой Джо, ты их сделаешь, на два, на три счета порвешь. Сказать, ты еще не выполнил свою историческую миссию, Америка ждет твою волю, ты добился таких потрясающих успехов, и, конечно же, нация это оценит». И вот здесь совершается типичная ошибка, которая как раз проявилась в ходе дебатов Трампа и Байдена. Современное общество нисколько не интересует содержание того, что вы говорите. Ему на это наплевать. Его интересует только, как вы говорите и как вы выглядите. То есть содержательная сторона, она не то, что исчезает вообще, но для того, чтобы быть содержательным, вам достаточно владеть аргументацией и знаниями на уровне подростка 14 лет. Я подчеркиваю. Дебаты, политическая дискуссия – это не для интеллектуалов. Это то, что должны понимать подростки 14 лет. Есть просто очень интересные исследования, которые показали, что в свое время, когда в Соединенных Штатах проводились знаменитые дебаты, это были первые теледебаты вообще в истории, и тогда участвовали Кеннеди и Никсон проиграл, тогда уровень аргументации сторон исходило из того, что их слушают студенты второго курса колледжа. Понимаете, да? Вот второй курс колледжа – это то, на что надо ориентироваться. А вот сейчас это 14 лет, 14-летний подросток. Интересно ли 14-летним подросткам содержание экономической политики? Я не хочу сказать ничего дурного о подростках. Я хочу сказать дурное о тех людях, которые считают себя разбирающимися в политике. Они судят об этой политике весьма-весьма примитивно, иначе судить не могут. Нет, всегда есть, конечно, какая-то прослойка, которую можно сейчас назвать, ну, не то что элитарной, но, по крайней мере, давайте используем более сдержанный термин, продвинутые. Это те люди, которые не просто чему-то учились, которые главному научились логически мыслить, которые умеют выстраивать причинно-следственные связи, которые умеют не ловиться на форму, а попытаться обнаружить какое-то содержание. Дело в том, что эти люди в любой стране мира сейчас находятся в меньшинстве. Я бы сказал, в подавляющем меньшинстве. Это очень важно понимать. Так вот, это как раз и проявилось во время дебатов. Трамп выглядел, сколько бы он там раз не лгал. Понимаете, это не имеет никакого значения, к сожалению, к великому сожалению. Он выглядел убедительнее Байдена, гораздо убедительнее. Это обеспечило ему симпатии тех людей, которые видели эти дебаты, и они сказали: ну да, он выглядел лучше, поэтому мы считаем, что он победил. Я совсем не исключаю, что если бы Байден находился в лучшей физической форме, ну, допустим, он принял какую-нибудь сыворотку бодрости, что вполне было не исключено, то дебаты бы закончились на равных. Он бы был таким, знаете, живчиком, бодрячком, или хотя бы, если бы он в течение 2 суток до дебатов отдыхал. Это физическая форма и, соответственно, реакция, которая от нее зависит, все это очень сказывается на восприятии. Но, к сожалению, реальность такова, какова она есть. Содержание, Юлия, интересует все меньше людей. Все меньше.
Валерий Дмитриевич, я с вами полностью согласна, но мне кажется, что именно дебаты Трампа и Байдена были некоторым исключением вот в каком смысле. Потому что действительно уровень аргументации с обеих сторон мы не будем рассматривать. Но дело в том, что вот эти дебаты выявили, ну так, на мой взгляд, ну как бы такую вещь, что, видимо, президент Байден ошибается относительно своего интеллектуального состояния и ошибается относительно своей способности быть хорошим кандидатом. Возникает вопрос, если человек ошибается в настолько фундаментальной вещи, если его окружение врет публике в настолько фундаментальной вещи, которая воспринимается, вот дана нам в ощущениях, видеть глаза, то в чем они ошибаются еще? Если эти люди в течение нескольких нам рассказывали, что вот все видео, на которых Байден выглядит не очень корректно, это фейк, это трамповская пропаганда, это кремлевская пропаганда, это не верьте, пожалуйста, своим глазам. А между тем мы это видим на глазах. То получится, что когда речь идет о более сложных вещах, которые мы своими глазами не видим, экономике, миграции, войне в Украине, войне Израиля, эти люди не лгут. Вот же какая проблема возникает.
Я понимаю вас, Юлия. Да, здесь возможна экстраполяция, но я бы все-таки не стал ее делать. Честно, если люди лгут в одном, они совсем не обязательно лгут в другом или лгут во всем. Это очень важно иметь в виду. Но это второе даже. Первое в том, что политика, честно говоря, значительной частью построена на лжи. Если не на откровенной лжи, то на умолчаниях. Это очень важно понимать. На умолчаниях, на передержках, на передергиваниях. То есть, если вы не готовы сказать всю правду, политики редко, когда готовы сказать всю правду, ну, представьте себе, когда, помните, была пандемия, что вот они делали вид, что ситуация под контролем, что вот сейчас будут сделаны вакцины, и с помощью вакцины можно будет излечить. Но это же было, мягко говоря, не так. Они не понимали, что происходит. Не было никакой уверенности, что вакцина будет сделана. Не было никакой уверенности, не могло быть, что эта вакцина вполне эффективна, потому что было слишком мало времени. Политик должен производить впечатление, что он знает и что он контролирует ситуацию. За это его избирают. Люди ценят, они ему передоверяют ответственность, они ее снимают с себя. Ну, особенно это характерно, конечно, для такой страны, как Российская Федерация, ну, я думаю, для Соединенных Штатов. Когда политик демонстрирует уверенность и знание ответов на сложные вопросы, причем он всегда говорит, что ответы эти простые, что абсолютное вранье. На сложные вопросы никогда не бывает простых ответов. Но если вы говорите сложно, вас не поймут избиратели. Никогда. Поэтому вы упрощаете. Вы предлагаете стереотипные ответы, если хотите, такие упрощенно-стереотипные решения, которые на самом деле не являются подлинными. Но вы никогда не сможете объяснить, что вас никто до конца не дослушает, Юлия. В чем тут цимис? Как вам надо с этим? Поэтому да, умалчивают, умалчивают, передергивают. Да, бывает и лгут. Вот в данном случае вы привели пример, с моей точки зрения, это как раз яркий пример лжи. Да. Но ведь вам могут же объяснить, здесь как раз место для такой обширной, изощренной казуистики. Бывает же ложь во благо. Вот сегодня он чувствовал себя плохо, а завтра он чувствует хорошо. А потом, в конце концов, президент принимает стратегические решения. Вы вспомните президента Рейгана. Да, он был на 10 лет моложе
Валерий
Байдена.
Дмитриевич, извините
Почти на
ради
10.
бога,
Да.
что я перебиваю, но вот именно о стратегических
Конечно.
решениях, потому что каждый человек, который на это смотрит, Он же думает, так, вот этого человека 6 дней готовили. У него, кажется, в ухе что-то есть. Но даже если нет, то он знал заранее все вопросы, это сказали. 6 дней он готовился. И тем не менее он ведет себя, и он знал, что вот это время будет в это время. А теперь представляете, что его разбудят в 3 утра и говорят, Путин нанес ядерный удар по Польше. И ему надо без всякой подготовки принимать решение о том, что делать. И у него нет 6 дней на раскачку.
Юрий, я понимаю, но вы вспомните, как Бушу-младшему доложили об атаке на башни-близнецы. Он же сначала, судя по реакции, она же была записана, он вообще не очень понял, что происходит. Когда ему доложили второй раз, он только в этот раз помрачнел. До него стало доходить. Поэтому, Юля, действительно, как короля делает свита, так политика в современном обществе делает его штаб. Задача в том, чтобы не просто подобрать компетентных людей, а не лизоблюдов. Задача в том, чтобы делегировать им часть полномочий и полагаться на их мнение. Понимаете? Это очень важно. Но есть вопросы, на которые, рассматривая которые, мы можем положиться на мнение этих людей. Ну, как думает политик. А вот то, что касается оценки самого себя, меня, дорогого, единственного, неповторимого, ну, здесь я, наверное, буду доверяться больше жене. Я, наверное, буду больше доверяться своим детям. Ну уж совсем там каким-то, ну очень близким друзьям, которые меня похлопают по плечу, скажут, старина, да есть еще порох в пороховницах, ты еще ого-го, ого-го, все, давай вперед. Вот сейчас ты, так сказать, добьешься успеха на выборах, а потом, ну скажем, передашь власть вице-президенту. Больше, а кто кроме тебя способен бросить вызов Трампу, спросят они. На тебе историческая миссия спасти Соединенные Штаты от этого чертова популиста, который все развалит. Очень сложно выслушивать такие слова и сохранять здравую самооценку, Юля. Ну, очень сложно. Давайте будем откровенны. Хотя бы по отношению сами к себе.
А теперь
Тем
представь,
более
что
тут,
творится.
понимаете, работает обратная связь. Если человек в возрасте, у него деменциальные явления, ну, уже критическое восприятие, конечно, самокритическое в данном случае, оно ослаблено. Да, это может стать проблемой для Соединенных Штатов, теоретически. Но практически Соединенные Штаты, страна с такой разветвленной институциональной системой и этим самым пресловутым Deep State, что, в общем, я думаю, что они справятся. Юля?
Ну, во всяком случае, вот мы на это, поскольку это происходит в прямом эфире, мы можем представлять себе, что происходит в странах, где диктатуры, и где лидеров с деменцией не показывают в прямом эфире, но это, ну, деменция у них или что-нибудь такое, или не обязательно деменция, а просто, скажем, альтернативность существует. Вот тогда как...
А тогда как? Тогда риски больше. В чем была проблема России, когда был жив Путин? В том, что американцы прекрасно знали, но ну не только они, еще пара-тройка стран с очень хорошими спецслужбами, что у Путина серьезные ментальные проблемы. Они знали. Причем по двум причинам.
Какие?
Первое, из-за того, что... Сейчас расскажу. Значит, во-первых, у него была тяжелая форма рака, очень тяжелая и, в общем, неизлечимая. Это, в конечном счете, его и привело в могилу. У него был Паркинсон. Но Паркинсон, там, в отличие от Альцгеймера, собственно, не отражается на ментальных способностях. Но у него было шизоаффективное расстройство личности, которое он довольно умело годы скрывал. Но у него был поставлен, я подчеркиваю, медицинский диагноз. Медицинский. То есть он был чокнутый не просто в обиходном значении этого термина. Как мы часто покачиваем пальцем у виска и говорим о том или ином человеке. Нет, у него был медицинский диагноз. И американцы, по крайней мере, и израильтяне совершенно точно, вероятно, британцы, а может быть, кто-то еще, об этом знали. И теперь представьте себе, что такой человек возглавляет страну с немаленьким ядерным арсеналом. И у него рука периодически тянется. Ну, левая, правая он уже ни на что нажимать не мог. Оно у него висело чаще всего плетью, ему пришлось прикладывать незаурядные усилия, чтобы демонстрировать, что у него правая рука еще в рабочем состоянии. Это было следствие, кстати, Паркинсона. Что он может нажать на эту пресловутую красную кнопку. Что вы делаете? Вы стараетесь его не раздражать. И так строилась американская политика. Она строилась так, по крайней мере, 2 года. Даже два, да, без малого 2 года, потому что после смерти Путина они получили уверение от правящей нынешней группировки Российской Федерации, что ядерное оружие никто использовать не собирается. Они это прекрасно знают, поэтому они, знаете, с легким пренебрежением, заслуживающим действительно, ну, заслуживают, как того заслуживает ситуация, относятся к заявлениям так называемого Путина о пересмотре ядерной доктрины и тому подобное. Они знают, что этого не будет. Что это правила игры. Вот вы заявили о пересмотре ядерной доктрины, мы говорим о том, что мы инвентаризуем, мы НАТО, свои ядерные арсеналы. Окей, мы обменялись заявлениями. Из этого практически ничего не следует. Но сейчас ограничение у них другое. У них ограничение институциональное и геополитическое, понимаете? Да, Путина нет, но сохраняется Россия. И они очень боятся ее распада. Они чрезвычайно боятся. Чрезвычайно боятся кризиса. Кризис здесь неизбежен. Кстати, из кризиса вовсе не следует распад Российской Федерации. Скорее всего, даже, я бы сказал, наверняка его не будет. Но, как вам скажет любой западный аналитик, работающий именно на государство, а не пишущий в журналах, да, и работающий в академических центрах, что, знаете, мы рассматриваем потенциальные угрозы как реальные. Нас не интересует намерение сторон. Помните знаменитую фразу Бисмарка? Нас интересует потенциал. Мы относимся к этому архисерьезно. Поэтому мы не хотим создавать ситуацию, при которой Россия впадет в самоубийственный кризис. Потому что это будет самоубийство для Европы, возможно. Да, поэтому, конечно, все это берется в учет. Они смотрят поэтому со страхом на Ким Чен Ына, значит, на визит так называемого Путина. Хотя знают, что там ничего такого сверхъестественного не произошло. Ну да, Россия пообещала оснастить, точнее, передать Северной Корее новые технологии ракетные, относительно новые. На самом деле они не являются архиновыми. А другое дело, что это следует из знаменитой, сказать, поговорки, точнее, расхожей фразе «обещать не значит жениться». Что российская сторона попросила корейцев: вот вы нам боеприпасы здесь и сейчас, а мы вам технологии потом. И на это есть серьезные причины, они объясняют. Но на документацию надо перевести на корейский язык. Значит, надо все адаптировать, да. Нам же непонятно, что мы вам можем передать, а что не будем. Поэтому вот когда-то, когда мы все подготовим, мы вам, конечно, эти ядерные технологии, ракетные, там, вот некоторые ядерные, некоторые технологии мы вам передадим. Но это технология передачи, это не передача боеприпасов. Боеприпасы вы берете и завозите. Это одна логистика, а вот передача технологий – это другой вопрос, он действительно стратегический. Поэтому российская сторона рассчитывает, что она получит свои искомые миллионы снарядов, а взамен ничего не даст. Вы думаете, что американцы об этом не знают и не догадываются? Да прекрасно они знают и догадываются об этом. Прекрасно. Ну, а кто еще может угрожать миру вот сейчас? Да никто. Ну, был Саддам Хусейн, его объявили угрозой миру. Было движение «Талибан», не к ночи будь помянут, оно все у нас еще по разряду запрещенных проходит. Вот, я думаю, скоро. Судя по тому, что делегация была на Петербургском экономическом форуме, будет вполне себе легализовано в Российской Федерации. Ну, кто еще? Иран? Да, Иран – это проблема. Это действительно так. Это проблема. Но это проблема не диктатора. Это проблема коллективного руководства, и это проблема идеологии. В этом смысле Иран больше похож на Советский Союз, чем на сегодняшнюю Российскую Федерацию. Ну и, кстати, Ирану тоже Россия помогла во владении ядерными технологиями. Иранцы сделали ядерную бомбу, они сделали. Она у них есть. Другое дело, что ее надо испытать, надо все тестировать. И это, кстати, тоже не вопрос месяца, это вопрос лет. Ну а плюс потом наладить производство этих бомб, потому что если у вас одна бомба, ну, замечательно, вы можете на нее молиться сколько угодно, но она не меняет стратегического баланса. Ну, Россия им помогла, да. Вот Иран – это проблема. Ну, Китай институционализированное руководство. Ну, более или менее, по крайней мере, так надеются. Ну, посмотрим, куда, правда, заведет нынешний китайский лидер Китай, в том числе в геополитическом отношении. Поэтому все это они, в общем, учитывают, риски пытаются просчитать. моей точки зрения, в случае с Россией они сейчас риски здорово преувеличивают, но это их оценки. Они имеют полное право на такую оценку, безусловно. Юлия.
Смотрите, вот вы как раз сказали насчет Китая, и я хотела обсудить с вами новость, но это не новость, а скорее предлог для обсуждения, который меня сегодня чрезвычайно поразило. Я не знаю, видели ли вы и видели наши слушатели, но сегодня было фантастическое видео, в котором было показано, как китайцы пытались запустить ракету, вернее, они ее испытывали. Это была частная компания, она называется Space Pioneer. И они должны были тестировать наземный прожиг первой ступени ракеты, которая называется Тяньлун. И вместо того, чтобы, значит, она была плохо закреплена, и вместо того, чтобы просто на стартовом столе отработать, она взяла и полетела, ну, естественно, немножко поднялась, поскольку, понятное дело, это был тестовый прожиг, она была не на это не рассчитана, после этого она благополучно упала, тоже по уже сложившейся китайской традиции, вблизи густонаселенных мест все это происходило, и по этому поводу люди начали глубоко ржать. А я пошла и посмотрела, и увидела, что, во-первых, это Space Pioneer, это частная компания, обращаю внимание наших частные. Во-вторых, она была основана в 2019 году. А вот разрабатывать эту самую Тяньлунь-3, точнее, получила деньги на ее разработку, она провела первый раунд, и она собрала, причем она была основана буквально 14 миллионов долларов. И вот эту ракету, которую она сегодня... не рассчитывая на это, запустила. Она не рассчитывала, конечно, запустить ракету. Она начала, получила деньги 11 месяцев назад. То есть просто если вспомнить, ну, там, сколько Россия пыталась запустить Ангару, и я не помню сейчас, в каком виде Ангара летает и в каком она вообще состоянии. То есть это скорости, несравнимые даже с Илоном Маском. И, ну, у меня как-то мало сомнений, что через год мы увидим эту ракету. И более того, я напоминаю, что это была не просто ракета, а это была ракета, первая ступень, которая будет садиться обратно. Ну, точно так же, как у Илона Маска. Вот вы сказали по поводу перспектив развития китайской экономики. Вам не кажется, что это вообще фантастика? Что это, ну, вот такого даже в Америке нету?
Ну, нет в Америке чего-то, как многого нет в Китае. Что касается перспектив китайской экономики, Юля, я больше доверяю, честно вам скажу, не встроенным наблюдениям, пусть даже очень ярким, импрессионистским, и не докладам экономистов, которые заинтересованы в том, чтобы Китаю продолжали идти инвестиции, поток которых сокращается. Я больше доверяю тем аналитикам, на прогнозы которых я опираюсь, и прогнозы которых, в общем, оказываются точными. Это чрезвычайно важно. Да, Китай ожидает серьезнейший кризис с колоссальными последствиями для мировой экономики, для глобальной экономики. Что
Почему?
Будет в этот момент происходить с передовыми научно-техническими разработками? Юль, я не вхожу в выяснение механизма. Меня, честно говоря, знаете, как человека, не очень искушенного в экономике, механизм не интересует. Меня интересует следствие. В данном случае. Если бы мы с вами рассуждали о византийщине, да, ну, мы бы с вами поговорили, наверное, с большим интересом и знанием дела о механизмах. А в данном случае речь идет исключительно о том, что экономику Китая ожидают очень серьезные проблемы, более чем серьезные, с цепной реакцией, по-настоящему с цепной реакцией. Поэтому их технические разработки, это замечательно, можно ли их будет использовать в рамках кризисной экономики, какие будут задачи, какая будет повестка у Китая в будущем, это все открытые вопросы. Способны ли китайцы к такому технологическому рывку, точнее даже не к рывку, а к лидерству, технологическому лидерству наподобие американского, это все остается еще открытым вопросом.
У представителей НАТО, цитирую британскую The Times, есть серьезное подозрение, что Россия могла заминировать критически важную подводную инфраструктуру ЕС в Северном море. Значит, как говорится в расследовании газеты, я цитирую сообщение, опасения основаны на данных, полученных от компаний, управляющей нефтяными и газовыми буровыми установками, и так далее, так далее. А вот что вы об этом скажете?
Я считаю, что это вполне вероятно. Это один из методов военных действий. Вот. Это один из методов военных действий, и он не может не использоваться. В общем, жалобы на то, что Россия способна наносить удары, наносить ущерб тому, что находится под водой, уже были давно. Я считаю, что это вполне возможно на тот случай, который может возникнуть. Как это там называется? Кризисная ситуация в мирное время. Начало
Гибридная
глобального
война.
конфликта. Это больше уже, чем гибридная война, понимаете? Одно дело там совершить несколько диверсий, другое дело обрушить всю систему. Это уже шаг, конечно, к глобальной войне. Надо отдавать себе в этом отчет. Гибридная война – это когда вы взрываете склады, когда вы нарушаете логистику наземную, что происходит. Когда система GPS в Южной Балтике перестает работать. Когда падают сайты банковских и государственных учреждений. Когда ваши, тролли начинают агитировать на выборах в той или иной стране в пользу той партии, которая, занимает, скажем, если не пророссийскую, то антиукраинскую позицию или сдержанную по отношению к украинцам. Вот это да, все это инструменты гибридной войны. Но то, о чем мы сейчас с вами говорим, это обрушение критической инфраструктуры Запада в целом. И Запад, в данном случае, я бы сказал, что здесь зеркальное отражение того, что в концепции ядерной безопасности России заложено, вот условия, при которых можно применять ядерное оружие. Ну вот такие же условия для Запада бы возникли. Поэтому пригрозить этим можно, создать это можно, использовать это, ну значит вы тогда должны сказать, что да, мы начинаем ядерную войну с Западом, глобально. Это не нанесение тактических ядерных ударов по территории Украины. Это просто начало открытой войны на уничтожение с Западом. На это в российском руководстве никто не готов пойти. Это совершенно точно. А вот Путин покойный мог пойти. Он порывался несколько раз. Несколько раз порывался. Я уже говорил, что в марте 22 года он был на волосок от этого. Ну, что сделаешь? Тогда ему, по счастью, для нас не повезло. Нашлись люди, которые заблокировали.
А выборы во Франции. Чем кончится?
Знаете, я могу сказать не больше, чем, наверное, любой наблюдатель. Ну вот социология покажет, чем закончится, показывает, чем закончится выбор. Я не знаю, что она на сегодняшний, вот сейчас, что социология говорит. Я
Ну,
не знаю.
она предрекает высокие цифры Люпен, но самое интересное это то, что владельцы в центре Парижа начинают закрывать окна, потому что они считают, что после этого антифа и вся вот эта вот левота, она побежит, ну, побежит высказывать свое недовольство, скажем так.
Ну что ж, это вполне вероятно. Потому что все, кто не нравится левым либералам, с их точки зрения, это фашисты. Мы же с вами
Да,
хорошо знаем. Они используют
мы с вами
стигматизирующие
точно
определения.
фашисты. И даже кот Галстук
Да,
фашист. Он же ни разу не одобрял верный переход в 3 года.
так, конечно, никаких сомнений в этом нет. Ну, если победит национальное объединение, шансы на это хороши. У него, и оно сформирует свой кабинет, ну, по крайней мере, политика Франции по отношению к Украине совершенно точно изменится. Не сразу, но в общем целом изменится. И я думаю, что это повлияет на политику в рамках НАТО и в рамках Евросоюза. Не может не повлиять. Это, кстати, вот помните, мы с вами вначале говорили, одна из причин, по которой украинская сторона публично стала говорить о том, что, ну, может быть, даже в этом году мы выйдем на мирное соглашение. Что надо использовать то окно, которое есть. Потому что дальше ситуация может начать ухудшаться.
А вот, собственно, вот если можно, как раз я хотела перейти к переговорам, потому что я совершенно не понимаю, что творится, поскольку происходят самые разные разнонаправленные сигналы. Я еще, если можно, немножечко опишу. С одной стороны, Укрет достаточно количество оружия, чтобы она оборонялась в ближайшие несколько месяцев. Ну, во-первых, через несколько месяцев это оружие кончится. А во-вторых, даже несмотря на наличие этого оружия, мы видим чрезвычайно неторопливое, чрезвычайно небыстрое, но тем не менее все-таки продвижение российской армии, или даже скорее не продвижение, а просто перемалывание кабами украинской обороны, которое как раз приводит к большим потерям среди ВСУ и достаточно небольшим потерям в России, и потом, значит, вот освободившийся участок, чуть-чуть промяв, занимают. Очень небыстро, но тем не менее неостановимо. А второе, мы видим, это вот некоторую эскалацию, особенно связанную, с одной стороны, с российскими ударами по городам, кабами, которые наносятся днем. Вот сейчас последний был удар в Харькове, по почте нанесли удар. А с другой стороны, вот этот вот Атакмс, который летел в базу Бельбеки, попал по пляжу. А с третьей стороны, мы видим, что вот ровно после того, как был высказан мирный план Трампа, Зеленский поторопился сказать о переговорах. И у меня вот с одной стороны, некоторая эскалация, с другой стороны, эти сигналы о переговорах. А с третьей стороны, еще очень важная вещь, которую, может быть, мы зря все это в кучу свалили, но, может быть, будем потихонечку распутывать, это возобновившиеся обмены пленными. 90 пленных обменяли, и потом, мне кажется, еще очень важный обмен, который был с помощью папы организован, когда обменяли с обеих сторон религиозных деятелей. Буквально вчера он завершился. Вот, то есть... Что происходит?
Юль, да ничего необычного на самом деле. Нет, это типичное для интенсивных военных конфликтов и тяжелых развития ситуации. С одной стороны, вы давите. Насколько вы вообще можете давить? Вот российская сторона давит, насколько она может. Причем в Генштабе прекрасно знают, что стратегического прорыва добиться не удастся. Ну, может быть, будем нажимать для того, чтобы к моменту выхода на мирные переговоры находиться как можно более на как можно более выгодных позициях. В общем, понятно. С другой стороны, вот эти жесты доброй воли, они показывают, что дорога для мирных переговоров не закрыта. А третье, кстати, ровно ту, а об этом же свидетельствуют, допустим, слова Ермака и Кулебы. Но третье, самое важное, Юля, нет никакого понимания у сторон того, о чем же они будут договариваться. То есть никакие предварительные условия, я подчеркиваю, не мира, а выхода на мирные консультации нет. Это очень важно понимать. Есть заявление, есть жесты мирной воли, доброй воли, но предварительной договоренности, предварительного взаимного понимания об условиях начала мирных консультаций нет. Ни с одной стороны, ни с другой. Более того, очень важно, что позиции сторон меняются в зависимости от изменения военной ситуации и внешнеполитической ситуации. Сейчас нет возможности в настоящий момент выйти на мирные консультации из-за того, что стороны не могут договориться о предмете этих мирных консультаций. Последний раз в мае российская сторона передала Украине свои предложения о мире. А украинская сторона, в общем, эти предложения отвергла как неприемлемые. Передавали их через западных, по-моему, западных посредников. Ну, впрочем, и западные посредники, они согласились с тем, что эти предложения вряд ли будут приемлемы для Украины. Посмотрим, что будет сейчас, Юля, я не знаю.
А какие были предложения?
Предложения на самом деле, вот помните, опять же, в начале нашей с вами беседы я говорил о том, что так называемый ультиматум, так называемого Путина нельзя воспринимать всерьез, потому что это требование большего, чтобы получить меньше. Меньше состоит в фиксации территориального статуса. Это позиция группы Патрушева. Она сейчас выступает как потенциальный субъект переговоров от имени России. Она потенциальный ключевой субъект переговоров. Вот мы хотим зафиксировать статус-кво, на этих условиях давайте договариваться. Для Украины это неприемлемо. По крайней мере, это было неприемлемо в мае. Я не думаю, что это приемлемо сейчас. Но,
То
то
есть
есть,
это...
понимаете, вот все эти сигналы, которые посылаются, они не свидетельствуют о том, что есть что-то реальное. Есть намерение, что надо бы, наконец, к этому прийти. Но нет даже предварительной базы, предварительной платформы для начала мирных консультаций. Вот это очень важно понимать. Я бы сказал, что это ключевое в данном случае.
Хорошо, в отсутствии этой базы, что будет происходить дальше на фронте, с вашей точки зрения?
Что будет происходить на фронте? Ну, то же самое, что происходит, с моей точки зрения, пока не произойдет стратегическая стабилизация. Вот. Больше ничего происходить не будет. Стратегическая стабилизация, скорее всего, уже мы близки на самом деле к этому, несмотря на давление России. Это, скорее всего, случится на рубеже вот лета-осени этого года. И, соответственно, после этого больше будет шансов выйти на мир.
Ну, то есть кончится все тем же самым подписанием по линии боевого соприкосновения.
Нет, не факт, Юля, совсем не факт. Я объясню, почему. Совсем не факт, потому что может начать меняться политическая ситуация в России. И могут усилиться позиции той группы в российском руководстве, которая готова к более широкому компромиссу, чем группировка Патрушева. Но все может измениться.
Хорошо, тогда об этом поподробнее. С чего она будет меняться? Потому что, то есть, что будет приводить движение внутреннюю ситуацию в России?
Внутреннюю ситуацию в России приведет движение тот кризис, тот конфликт между элитами, который сейчас разворачивается. Потому что борьба это будет не на жизнь, а на смерть. Потому что это будет борьба о том, заспорили славяне, кому править на Руси, кому править Россией, кто станет президентом Российской Федерации, кто станет премьер-министром. Это все будет решаться осенью. Сейчас идут такие, я бы сказал, промежуточные схватки и когнсыровка. А осенью все это будет решаться.
А какие самые важные детали этих промежуточных схваток?
Ну, то, что происходит в Министерстве обороны, это, кстати, процесс не остановившийся, он немножко приторможенный. Будет продолжаться чистка. Потом начнутся чистки в других силовых ведомствах. Политико-идеологический манифест, которым выступил Александр Иванович Бастрыкин, глава Следкома, вот на Петербургском международном юридическом форуме, он выступил фактически с политико-идеологическим манифестом, который выражает мнение крыла чекистов о будущем. Там несколько очень важных пунктов, в том числе введение государственной идеологии, борьба с голубым лобби в российской власти. Все то, что касается Госдумы, это направлено непосредственно против Володина, который имеет прозвище, как вы хорошо знаете, Нигей. Он не просто Нигей, он один из лидеров нигейского лобби в российских государственных структурах. Чекисты давно хотят с ними расправиться. Вот Бастрыкин косвенным образом указал в направлении этого органа и в первую очередь направлении главы этого органа. Введение смертной казни, да, значит, это государственная идеология сказала, там, отмена, запрет на ношение никаба в Российской Федерации. Это вот все то, что вынашивает чекистское лобби, все то, что оно намерено. Это он еще не говорил о национализации, но тут ему и говорить не надо. Он сам сторонник национализации. Эти люди, сторонники практически уже тотальной национализации, очень важно понимать. Они хотят предложить России в качестве экономической политики что-то вроде нового варианта НЭПа. Это, значит, симптом. Еще один симптом – это довольно странные, как говорят, сигналы, которые посылает Центробанк, который, ну, не устами Набиуллиной, но устами ее зама, говорит о том, что ситуация вообще-то дрянь. Она действительно дрянь. Дрянь. И осенью эта дрянь может начать очень сильно, гораздо сильнее, чем сейчас, влиять на российскую экономику. Очень сильно начать влиять. Вот этого более чем достаточно для того, чтобы начался масштабный политический кризис. Когда кризис начинается, когда в России идет борьба за Кремль, ну кому какое дело до Донбасса, Юлия? Кому какое дело до Донбасса и до линии соприкосновения? Вокруг этих городов и населенных пунктов, которые имеют значение для украинцев, видимо, для тех русских солдат, которые там сейчас находятся и положили свои жизни, но не имеет никакого ровным счетом значения для российской элиты. И, честно говоря, для российского общества тоже. После этого вопрос о мирных переговорах может начать выглядеть совершенно иначе. Он может развернуться совершенно иную для Украины сторону.
А такой нескромный вопрос. А в Украине не может начаться политический кризис? Потому что, насколько я понимаю, одна из ставок Кремля – это ровно то, что вот длинная продолжительная война, тяжелые потери, нехватка света просто приведет к тому, что начнутся разборки внутри Украины, отложенный запрос на смену.
Да, я понимаю, о чем идет речь, но это то, что называется игра на опережение. Кто успеет быстрее, понимаете? Ну, есть такой расчет, но не факт, что это получится, это первое. Второе. Пока нет явственных признаков того, что украинское общество намерено выступить против собственной же государственной власти. И что это будет действительно внутриполитический кризис. Пока нет таких симптомов. Если все решится осенью, ну будет решаться, да, то просто это не успеет развиться. То есть мы не сможем увидеть некие политические последствия. Так что ситуация выглядит сейчас в высшей степени неопределенной. Но зависит она в первую очередь, это очень важно понимать, не столько от военной динамики, сколько от внутриполитической российской динамики и от международной динамики, в данном случае от результата выборов в Соединенных Штатах. Ну и в меньшей степени, но тем не менее, скажем, от того, что покажут парламентские выборы во Франции.
Так вот, насколько вам реалистичным кажется план Трампа? Типа не давать оружие Украине, если она не будет договариваться, и дать, если не будет договариваться Россия?
Знаете, мне он кажется циничным, но вполне реалистичным. Это вот та позиция не просто честного брокера, это позиция доминирующей мировой силы, которая говорит, слушайте, нам надоело, пора положить конец безобразию, потому что издержки от вашей конфронтации уже превзошли все возможные подсчеты. Мир в этом больше не нуждается. Давайте мы ставим вам такие условия. Я могу сказать, что Кремль этого боится. Он боится. Но я не думаю, что Банкова, она опасается меньше, чем в данном случае, она опасается меньше, скажем, чем Российская Федерация, чем Кремль.
То есть боятся обе стороны этого плана?
Ну, хорошо, может быть, боятся слишком сильное определение, опасаются совершенно точно. И понимают, что время ограничено. Поэтому надо вот все-таки находить какую-то платформу для начала мирных консультаций. Дело в том, что, ведь, понимаете, у американского плана, при всей его замечательной стороне, радикальности, там нет одного простого ответа. А слушайте, а на каких условиях договариваться вы предлагаете? Вот на каких конкретно? Ну хорошо, ведь мир, да, и вам все скажут, ну да, мы готовы на мир. Мы же воюем исключительно ради мира. Исключительно. Никто же не воюет ради продолжения войны, правда? Все воюют только ради мира. На своих условиях. Какие условия предлагаете нам вы?
А, ну вот смотрите, дело в том, что меня поразило я не знаю, видели ли вы интервью Байдена журналу Time. Понятно, мы только что обсуждали его состояние, но дело в том, что, несмотря на его состояние, это человек, который забыл о международной политике больше, чем значительное количество человечества знало. И
Это
если
правда.
он. Да, если он несколько синельный, то человек в таком состоянии иногда имеет некую глубокую мудрость, когда говорит простые вещи. И вот, в частности, в интервью журнале «Тайм» меня совершенно поразила фраза, когда он рассказал звонок обсуждения, которое он имел с Киссинджером, где Киссинджер сказал буквально, что вот со времени наполеоновских Россия нависала над Европой, а сейчас есть возможность это переменить. Потому что, откровенно говоря, это высказывание Байдена, ну, грубо говоря, подтверждает самые худшие опасения Кремля. Когда Кремль говорит, Запад воюет против России, ну, не воюет против России, да, делает все, чтобы истощить Россию. Конечно, можно сказать, что не надо было начинать войну, тогда бы типа вас и не истощали. Но, тем не менее, а если почитать это интервью, то возникает подозрение, что вот то, что мы наблюдаем, а именно взаимное истощение двух славянских держав, взаимное стирание Украины и России, стратегия, что вот пока толстый похудеет, тонкий сдохнет, что им не жалко ни того, ни другого, что им их прекрасно устраивает истребление и того, и другого взаимное. И это делается не случайно, не из-за бюрократических проволочек, не из-за тупости всей нынешней международной системы, которая за все хорошее против всего плохого, но как-то так получается, что в результате борьбы за все хорошее, ну, условно говоря, безнаказанным оказывается ХАМАС и так далее, и конфликты, которые были бы решены в течение нескольких месяцев, так или иначе, продолжаются годами, войны продолжаются годами, и гибнет гораздо больше людей, чем погибло бы, если бы та или иная страна в течение нескольких месяцев потерпела поражение. И вдруг Байден говорит, что нет, это не случайно. Это так и было задумано. Это он просто на всякий случай сказал, или это действительно стратегия? Ну, не его, его советник.
Вы знаете, ну, Юля, я понимаю, что есть люди, которые так в американском руководстве или, скажем, в тех think tanks, которые обслуживают американское руководство, могут думать. Ну, давайте мы вспомним, как все это начиналось. Никто Россию, точнее Путина, не заставлял это делать. Никто не заставлял его принимать стратегически ошибочные, порочные, опасные для страны решения. Он их принял сам. Решение это, тем не менее, было им принято, оно начало воплощаться в жизнь.
Это то, с чего я начала.
Если бы,
Не
давайте так,
подставляй
если
бог,
бы
не
российский
ударит его.
Блицкрига реализовался, что, кто-нибудь пикнул бы на Западе? Да нет. Мы просто получили бы усиленное издание санкций, которые Российская Федерация получила за Крым. Но ничего более. Правда? Поэтому, если говорить об этом как о некой стратегии, то это стратегия, которая сформировалась исключительно контекстуально. Состоит она в двух простых вещах. Первое, это то, что мы с вами обсуждали. Запад не хочет стратегического поражения России. Ну, никак не хочет. Ввиду возможных с его точки зрения осложнений. Но он не может позволить России победить. Украина стала полем боя. Украина несет колоссальные потери, как поле боя. Но Украина не будет останавливаться сейчас. Вот мы с вами как раз обсуждали перспективу мирного договора. Точнее, она остановится, если будут какие-то устраивающие ее обещания. Пока этих обещаний, устраивающих Украину, мы с вами не видим. Ну, судя по всему, их нет. Вот, правда? Поэтому все выглядит, к сожалению, логично, но кто-то из-за этой логики страдает. Да, это правда. Это правда. Но я не вижу, честно вам скажу, знаете, в этом некое издание мифического плана Даллеса, план по уничтожению славян. Ну, послушайте, ну, если вы идиоты, откровенные идиоты, в данном случае говорю в первую очередь о Кремле, о Кремле. Понимаете? Если себе позволили втянуть то, во что никогда нельзя было втягиваться, почему вы будете в этом обвинять кого-то? За все последствия, которые сейчас, если бы только они несли, несет страна. И она их будет нести годами, я это прекрасно понимаю. Но в этом не было никакого англосаксонского коварства. Вы помните, что англосаксы, или как их любят наши патриоты называть, наглосаксы, да, они неоднократно совершали визиты в Москву и предлагали, не надо этого делать. Не надо. Николай Платонович Патрушев на достопамятном заседании Совбеза, да, что там у нас было, да, он тоже стал говорить о том, что ну, не все возможности еще исчерпаны. Ну вот, сами в это залезли. Сейчас придется, как барону Мюнхгаузену, самим себя за волосы оттуда и вытаскивать. Не было никакого коварного замысла. Хотя я не сомневаюсь, Юля, уже через год мы с вами будем читать о том. Я уже, впрочем, читал, что как наглосаксы заманили Россию в ловушку, чтобы ее истощить. Через год эта тема станет безумно популярной. Будут найдены предатели, тем более этих предателей уже не окажутся в живых или они будут арестованы. Арестованы, правда, будут по другим обвинениям. Вот вы это увидите. Мы с вами это... Окажутся те, кто воткнул нож в спину. Как всегда в таких случаях бывает. Но еще раз, не надо переваливать с больной, вот, там, с больной головы на здоровую. Надо нести ответственность за совершенное. И надо понимать, что, слушайте, ну, вы вспомните пропаганду, и не пропаганду, это же серьезная аналитика, какой Путин блестящий стратег, вы помните? Вы помните, что они писали, причем западные эксперты, что они писали? Как он всех опутал? Так он же гордился, он опутал Европу нитями газовой, нефтяной, сырьевой зависимости. Опутал нитями коррупции. Казалось, все вообще привязано, совершенно замечательно. Теперь Европа никуда не денется. Ну и наслаждались бы этим. Проникали бы все глубже, вели бы гибридную войну. Добились бы своих результатов. Ну раз взяли все, поставили на кон, и все, простите, прогадили. Кто в этом виноват? ЦРУ? Жидомасоны? Рептилоиды? Да нет, сами идиоты. Полные, законченные идиоты. Это очень важно понимать. Очень важно понимать. Извините, я эмоционален, но дело в том, что действительно накипело. Вот это как раз вещь, я говорю, что иногда бывают очень сложные проблемы, которые не имеют простых решений. Но вот то, что произошло, было в пределе примитивно просто. Путин сломал покойник тех людей, которые были против военных действий. Он их сломал, заставил. Вынудил. Ну, можно сказать, что у них не хватило силы воли, что у них не хватило способности сопротивляться. Ну, теперь ответственность несет вся страна за это. Юлия?
А тогда уже последний вопрос. Кто были люди, которые конкретно были против войны, потому что это было, ну, самое катастрофическое решение, которое только можно было принять. И
Вы знаете.
не обсуждая того, что вышло, и того, там, насколько вот эта взаимная возня истощает друг друга, я просто еще раз полностью, конечно, присоединяюсь к тому мнению, что не надо было начинать, потому что,
Конечно.
ну, как бы, если ты сунул голову в петлю и оттолкнулся от табуреточки, то потом не удивляйся последствиям.
Да, если ты решила поэкспериментировать на себе и решил добиться глубокого сексуального удовлетворения, ну не обижайся, потому что твоя асфиксия станет смертельной. Да, совершенно верно. Вы знаете, те люди, вот которые, вот я сказал Патрушеву, Патрушев был противником. Чемезов был противником. Герасимов был противником. Он был противником долгое время, до где-то 21 года, когда его сломали. Понимаете, всех тех, кто в 14-15 годах, когда шансы на военное решение были, конечно же, гораздо выше, чем в 22 году, те люди, они выступали против. Герасимов был против военной операции в Украине. Он был категорически противником. В 21 году, осенью, он перестал быть противником. Ну, наверное, по принципу уже, знаете, лучше отдаться и получить какое-то удовольствие. Да, что сопротивляться уже стало бесполезно. Путин, покойный, всех изнасиловал в тот момент. Всех, он вынудил всех. Всех, уже никто не стал с ним спорить. Ну, то есть они как-то робко заявляли свои голоса, что, мол, это ни к чему. Поэтому, кстати, все это держалось в строжайшем секрете, просто в строжайшем, чтобы не возникла некая коалиция противников, понимаете? Поэтому все уверенно говорили, что да нет, ну что вы, это пугалки, ничего подобного не будет, постоят и уйдут. А я один я говорил, да нет, все уже решено, уже решение принято, все. Я просто знал о том, что это решение принято, и уже назад хода не будет. Еще за 2 месяца, даже за 3 до произошедшего. Американцы предупреждали тоже. Ну, что же делать, нет пророка в своем отечестве, это же естественно. Их, впрочем, тоже не послушали. Так что
А
были те,
два
кто
года.
не хотели стрелять, Юля, были.
Да, А два главных вопроса. Что они Путину? Почему они объясняли, что это нельзя?
Вы знаете, были разные причины, по которым объясняли. Ну, допустим, в 2014-2015 году это было очень простое логическое объяснение, что ну, можно, значит, Украину оккупировать. Это возможно. Невозможно контролировать ее. Для этого нужна гигантская армия, которая значительно превышает численность там, российских вооруженных сил. И все равно политически мы ее держать под контролем не можем. Что это будет гигантская бомба замедленного действия, которая взорвется, и не Россия ее адаптирует, а Украина начнет оказывать дезинтеграционное воздействие на Российскую Федерацию. А тогда Путин послушал, он предложил другой вариант. Он хотел вот вариант объединения трех восточнославянских республик. Ну, с Белоруссией все уже было решено. Он в 2019 году, помните, знаменитая встреча в нормандском формате в Париже, когда предварительно были проведены переговоры, и Зеленский дал согласие по ряду пунктов. Путин просто приехал туда подписать. Зеленский сказал, что нет, он вообще ни на что не согласен. Он просто дал согласие, чтобы поговорить с Путиным, мужчиной, поглядеть тому в глаза. Речь шла о том, что будет провозглашено единое государство, союзное или конфедеративное. Что Зеленский станет премьер-министром этого государства. То есть Россия была готова пойти на колоссальные уступки. Лукашенко был очень обижен, чрезвычайно, поскольку ему отводилась роль главы союзного парламента. Ну а Путин, само собой, значит, президент этого замечательного союзного государства, что будут проведены выборы, и он, значит, будет президентом уже, у него будет новая легислатура. После этого ему пришло в голову, он убедился в том, что ну, только военное решение. Вот после 2020 года, военное, ну, начиная с 2020 года, ну, была пандемия, да, был другой военный план, план, связанный со странами Балтии. В 2020 году все висело для них на волоске. Пандемия помешала, пандемия и некоторые другие обстоятельства, другие люди. Все это удавалось оттягивать, Юля, это очень важно понимать. Удавалось оттягивать. В 22-м году уже оттянуть было некогда. Конец уже оттянуть не удалось.
А что значит некому? Какие-то люди
Ну, я
переменили,
сказал, уже
утеряли
все
свое
люди были
мнение.
сломаны. Были сломаны, а
Выжили.
часть людей погибла, отчасти пришлось покинуть Российскую Федерацию, но те люди, которые могли влиять в свое время на вождя, вот, оказывали на него влияние. Сложился та диспозиция, которая оказалась максимально скверной.
Хорошо, тогда главная идея войны для Путина. Что он хотел?
Что он хотел? На самом деле, значит, у него были две идеи. Первая идея вполне себе, ну, я бы сказал, а выглядящая реалистической, хотя можно ее назвать и фантастической, восстановить Советский Союз. Но не в собственно, прежнем виде, в прежних границах, восстановить мощь и влияние как геополитическая единица. И он полагал, вполне себе правильно полагал, что без Украины это невозможно. Потому что Украина – это мост в Европу. С Украиной Россия становится в
Он
полном
как бы
смысле
как раз
европейской
начал с
страной.
другого конца решать проблему, потому что с войной как раз это нужно восстановить.
Да я
Вот в чем
согласен,
проблема.
но слушайте, это первое. И второе измерение – это мистическое измерение. Дело в том, что он полагался на те предсказания, которые получил. Он эти предсказания получил еще довольно давно, где-то в году 2006-2007. Потом он получил подтверждение этих предсказаний. Там было сказано, что если ты изменишь мир, то ты будешь править и жить вечно. Поскольку эти предсказания от этого источника сбывались, то он поверил. И 2014 года не хватило, но это было не изменение мира все-таки. Он решил, что надо изменить мир по-настоящему. Вот сейчас Украина, дальше следующая, там была развилка, там были две возможности на самом деле, или движение в сторону бывших советских республик, вот, я имею в виду в данном случае бывших советских республик, это Закавказье, Грузия, Азербайджан и, значит, Казахстан и Центральная Азия, ну, Казахстан в первую очередь, или движение на страны Балтии. Предполагалось, что после того, как Украина будет взята под контроль, будет очень просто справиться со странами Балтии, поскольку НАТО не вступится за них. Значит, НАТО не вступается за страны Балтии. После этого блок НАТО де-факто прекращает свое существование, даже если де юре он существует. И Россия, как в этом фильме ДНБ, отсюда наша великая Родина диктует свою непреклонную волю мировому сообществу. Не мировому сообществу, но Европе. Россия доминирует в Европе, договаривается с Соединенными Штатами и Китаем о разделе мира, решила о новой Ялтинской сделке. Вот. Ну, это вот помните, когда, когда Трамп стал президентом, с этой идеей носились. Кстати, она обсуждалась. Я знаю, что Трамп был бы не против. Ну, там, обстоятельства, которые ему не дали. Значит, вот был такой вариант. Но все сломалось об Украину. Владимир Владимирович покойный, он в марте, ну, уже даже в конце февраля 22 года, несколько раз жалел. Жалел он, это большая редкость. Он говорил, что он совершил ошибку, что надо было все-таки с Балтии начинать. Что там бы, так как на Украине, не сопротивлялись. Вот он об этом очень жалел. Но было уже, естественно, поздно.
Ну что ж, Валерий Дмитриевич, мы даже немножечко перебрали, но это было безумно важно и поучительно. Юлия Латынина, Валерий Соловьев. Не забывайте, пожалуйста, господа, подписываться как на нас, так и на канал профессора Соловья, который есть по ссылке в описании. И до следующего раза. Спасибо вам огромное.
Спасибо большое. Спасибо большое.
Что, вы что-то не договорили? Потому что вдруг что-то как-то так мы чуть-чуть прервались.
Да, нет, Юрий, да, я просто хотел извиниться. Мне пришлось пару раз отвлечься, потому что я получил важную для себя информацию. Мне надо было на нее отреагировать. Поэтому,
если честно, я видела, что вы где-то там блуждали глазами по электронной почте.
Мое логическое мышление было связанным, и в общем, содержанию нашей беседы это не помешало.
Я надеюсь, ничего страшного с этой информацией, потому что как-то так...
Да это из Кремля, конечно. Ну нет, ничего судьбоносного не произошло. Нет, по счастью, ничего судьбоносного. Пока еще не произошло.
Пока. Ждем. Спасибо, Валерий Дмитриевич.
Спасибо
До
вам.
Свидания. До встречи.
До свидания.
Ну, собственно, все остальное Спасибо. Мы уже сказали. Подписывайтесь, господа, и на нас, и на канал профессора Соловья. До свидания. Даш, вы туточки?